В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа.
января 2021 года, 12 часов дня. Первая передача на Радио Теос в этом 2021 году у Василия Ласочкина. Добрый день, дорогие радиослушатели, с прошедшим вас Новым годом и Рождеством. И я надеюсь, что эти праздники прошли для вас, во всяком случае, спокойно, тепло. Хотя, как показывает статистика и всякого рода опросы, обычно вот эти первые дни после праздников у людей состояние какое-то подавленное. Я вчера выходил публичное место, и, в общем-то, какие-то вот выражения лиц у людей не слишком-то веселые, так скажем. Маловато оптимизма почему-то после праздника, почему-то после всех этих застолий, после всего этого шума, которого, кстати, было гораздо меньше, мне кажется, в этом году, наступает такой период такого спада эмоционального. Это объяснимо, конечно, и с психологической, и с эмоциональной точки зрения. Ну, как бы там ни было, елка убирается, игрушки с нее снимаются, гирлянды гаснут, и жизнь продолжается. Наступил этот Новый год со всеми его проблемами, со всеми его сложностями, трудностями, со всеми его обязанностями, событиями, обстоятельствами, которых много, право же, очень много вокруг нас. Ну и мы вот после вот этой новогодней передачи, последней, которая у нас была 29 декабря, мы продолжаем серию передач, которая посвящается разговорам о духовном сообществе. И, собственно говоря, состоит в том, что мы вместе с вами читаем первое, вот уже второе послание Коринфянам. И мы, заканчивая этот год, начали говорить о благотворительности. У нас была передача, которая называлась «Благотворительность за и против». Это была первая часть. Мы много говорили о благотворительности там. И я не хочу повторять все, что мы сказали там. Скажу только, что мы пообещали поговорить сегодня, во второй части этой передачи, о благотворительности как неизреченном даре. Некая удивительная, совершенно уникальная в каждом случае сочетание того, что я бы назвал содержанием и формой благотворительности. Вот это делает ее особенной. Потому что если нет этого уникального сочетания, то она превращается либо в что-то постоянно профанируемое. Не секрет, что многие используют благотворительность в каких-то политических целях иногда. Я вот сталкивался с этим, приезжая в колонии воспитательные и в детские дома, что бывает такое, что люди не совсем чистые на руки пытаются сделать, создать себе определенную репутацию за счет каких-то благотворительных акций. Это не отменяет, скажем, того, что они все-таки делают что-то полезное, но тем не менее, согласитесь, это та самая капля дегтя, которая может портить вкус всего целой бочки мед. И вот для того, чтобы как-то перейти плавно от Нового года, от этого настроения, от этого довольно вязкого состояния, в котором человек, там, не выходя из-за стола, проводит несколько дней практически, я хочу поделиться такой радостью. Этот год, 2020, мы закончили 30 декабря тем, что поехали в Можайскую колонию воспитательную, привезли подарки детям. Вы знаете, вот уходили мы в это праздничное настроение с каким-то особенным чувством. И в этом смысле Диккенс прав, когда он в своей удивительной рождественской повести в уста одного из героев вложил мысль о том, что в эти дни у нас есть шанс стать немного ближе друг к другу, осознать свою человечность. Тот, кто был от нас далек все это время, вот в эти праздничные дни становится ближе. И вот этот феномен праздничных дней мы использовали. и в том числе и во время этих праздников, потому что вот наша команда, нашего фонда, мы выезжали, ну не выезжали точнее, а через интернет проводили занятия с ребятами 3 и 5 января, проходили репетиции онлайн, то есть мы старались все-таки в эти праздники, скажем так, не расслабляться, а провести их с пользой не только для себя, но и для других людей. И это меня порадовало. И вот это как бы немножко растворило эту атмосферу, такой, знаете, ну, такого праздничного пассивного отдыха, который иногда, чего греха таить, немного отупляет душу. И это мне нравится. Итак, давайте все-таки продолжим разговор о благотворительности, о том, что за нее и что против нее. И постараемся говорить сегодня в контексте содержания ИФО. С самого начала 9 главы 2 послания к Коринфянам, а мы с вами именно 9 главу сегодня читаем, апостол Павел говорит, что в общем-то о вспоможении святым для меня писать излишне. В принципе, доказывать кому-то, что надо помогать, особенно когда речь идет о людях, близких по духу, по вере, вряд ли имеет смысл. Очевидно, что тем, кто нуждается, надо помогать. Это, в общем-то, не нуждается в каких-то объяснениях или доказательствах. И здесь вот встает очень важный момент того, что и того, как. Вот это сочетание содержание благотворительности и ее формы. Что сделать, как помочь, да, как это сделать. Ведь помимо желания творить добро, которое, согласитесь, в общем, довольно естественно, в каждый человек хочет хоть когда-то, хоть иногда, кто-то чаще, кто-то реже, сделать что-то хорошее для других людей. Помимо желания, есть еще и способность, и умение, и есть еще, и вот об этом мы сегодня немножко поговорим, определенный порядок. Конечно, мы все с вами знаем, что каким-то образом благие дела или добрые дела, как написано в послании к Ефесянам 2 глава, мы для них все созданы, предназначены, как говорит апостол Павел. Благодать Божия спасает человека, делает его таким вот, каждого человека, как пишет апостол Павел, уникальным шедевром, который предназначен творить добрые дела. Именно творить, не просто исполнять. Мы все с вами знаем, с одной стороны, насколько близки нашему сердцу слова Спасителя о том, что тот, кто подал нуждающемуся кусок хлеба и жаждущему глоток воды, сделал это ради Христа. И это дает нам возможность ощутить свою причастность вечному во времени. Когда мы кому-то ради Христа что-то даем, что-то делаем для него, и это важно. Это важно само по себе. Но когда речь идет о том, что мы будем сегодня с вами обсуждать, одного этого, конечно, мало. Почему? Потому что речь ведь идет о серьезном, давайте так, современное слово употребим, серьезном проекте. Апостол Павел организовывал, вообще это беспрецедентная была, конечно, акция по тем временам, массовый сбор пожертвований для того, чтобы осуществить помощь голодающей в Иерусалиме церкви. Там мы с вами, помните, говорили в прошлый раз, что контекст был вот такой. Голод пришел в Иерусалим, и верующие в Иерусалиме, христиане, нуждались. И вот апостол Павел достигал, как говорится, двух целей, организовывая вот этот такой массовый сбор с помощью вспомоществования, как принято было тогда говорить. То есть важно было в то время, и это важно было с духовной точки зрения, и психологически это было важно, чтобы языческие церкви, церкви, в которых не было иудеев, или их было мало, чтобы они ощутили свою причастность к иудейской части церкви. Чтобы вот это единство во Христе, в котором нет уже ни язычника, ни иудея, ни обрезанного, ни необрезанного, чтобы оно осуществилось на практике, чтобы и иудеи, и язычники почувствовали свою причастность к Христу, и те, кто получает помощь, и те, кто ее оказывает. И здесь апостол Павел сосредоточен на очень важном аспекте того, как это должно делаться. Потому что не секрет, что бывают такие формы благотворительности, которые могут исказить и даже разрушить содержание. Давайте вспомним советские времена. Ведь, допустим, идея субботника, она же была хорошая идея, когда люди свое свободное время, свой выходной, выходили там, не знаю, убирали территории, делалось это добровольно, по зову сердца, скажем так, во всяком случае, в первый момент. А потом это все превратилось в принудиловку, еще один неоплачиваемый рабочий день. И, в общем-то, эти субботники уже никто не смотрел на них, как что-то, что делается по велению сердца. То есть, когда содержание подчинили вот этой форме, когда все должны выходить на субботник, это, в общем-то, саму идею субботника исказило и в конечном счете погубило. И поэтому здесь очень важно, и на этом апостол Павел здесь настаивает, чтобы форма сбора вот этих пожертвований, чтобы она была таковой, чтобы это не выглядело, с одной стороны, как принуждение человека к благому делу, потому что, понимаете, если благое дело вынужденное, оно уже не благое. Если меня заставляют отдать кусок хлеба, или у меня вырывают из рук чашку воды, чтобы напоить кого-то другого, это не благотворительность, это насилие. И поэтому вот благотворительность в этом смысле, она нуждается в очень правильном, разумном, мудром, я бы сказал, руководстве и направлении. Тут встает вопрос о нескольких моментах, о нескольких, скажем, аспектах этого. Во-первых, это, конечно, человеческий опыт, опыт жизненный. Когда ко мне подходит человек и просит дать 50 рублей на хлеб, мой жизненный опыт подсказывает, довольно часто, особенно если рядом есть магазин, что стоит предложить ему пойти вместе с ним в магазин и купить ему хлеб. И, знаете, часто отказываются. То есть, я слово «хлеб», конечно, употребляю в условной форме. То есть опыт, вот обычный жизненный опыт, он дает нам подсказки определенные в вопросах того, как человеку помочь. Конечно, дальше, когда речь идет о чем-то более серьезном, чем глоток воды и кусок хлеба, вот тут встает вопрос профессиональной помощи. Вот мы, например, 13 лет назад организовали этот фонд «Забота», которым я руковожу, и для нас вот постепенно этот вопрос профессиональности, профессионализма, он вставал очень остро, потому что мы боялись сделать что-то так, что в итоге наше благое дело может принести вред. Такое бывает, я уже говорил об этом. И поэтому здесь очень важно, очень важен вопрос не только человеческого участия и желания добра, но и вопрос человеческой и профессиональной компетенции. Я с этим сталкивался, когда детские дома заваливали конфетами и сладостями, от которых у детей животы уже потом болели, да и ценились эти сладости уже не слишком сильно. Я видел, как в коридорах детских домов валялись яблоки и апельсины на полу, потому что дети их выбрасывали, они уже перестали это ценить. Вот тут встает вопрос о том, как делать это благо, это добро так, чтобы не дискредитировать его содержание. И мы с вами знаем известную поговорку, довольно набившую уже оскомину, о том, что гораздо лучше человека научить ловить рыбу и дать ему удочку, чем постоянно кормить его этой рыбой. И, конечно, здесь играет роль еще очень важный момент То, что мы же с вами говорим о духовном сообществе, о сообществе, которое черпает свои силы, ресурсы из духовного измерения. И здесь встает вопрос, конечно, руководства Бога, вопрос особенной духовной интуиции. И вот эти три аспекта – это человеческий опыт, это компетенция и вот это духовное руководство, они позволяют нам вот в этом «как» сохранить «почему» и «что» мы пытаемся делать для того, чтобы помочь другим людям. И, конечно, мы говорим здесь о том, что принято называть синтезом. То есть такое вот сочетание неповторимое в каждом случае. И опыта человеческого, и компетенции, и, конечно, вот этого духовного руководства, когда мы все-таки даем возможность сердцу нашему в духе вести нас к тем людям, которые нуждаются в помощи. Потому что, знаете, давайте вспомним здесь знаменитые слова Христа о том, что нищих вы всегда будете иметь с собой, а меня нет. И это было сказано в контексте очень определенно, когда Мария разбила сосуд с дорогим благовонием и омывала ноги Христа и обтирала их своими волосами. Иуда возмутился этим. Как? Это такое дорогое благовоние. Можно было его продать и купить хлеба для бедных. И вот эту реплику Христа в ответ на это тоже стоит иметь в виду. Потому что, конечно же, ставить перед собой задачу накормить всех голодных, одеть всех раздетых, ну, надо быть идеалистом не в самом лучшем смысле этого слова. Мы не сможем помочь всем. И всегда. Вот почему здесь нужно и терпение, и мудрость, и вот то, что я назвал профессиональной компетентностью. Мы, например, вот сейчас второй проект уже делаем в учреждениях Москвы и Московской области, где содержатся подростки, вступившие в конфликт с законом. Там у нас вопрос серьезно стоит. Мы пытаемся принести в учреждение методики, которым сами обучаются. Речь идет о каких-то социальных навыках, о профориентации и, конечно, прежде всего, о помощи духовной, психологической, которая поможет личность подростка сориентировать. Вот это очень важно. Мы прежде всего работаем на качество внутренней жизни подростка, на выработку у него человеческой компетенции. И для этого, конечно, нам все эти годы и до сих пор приходится постоянно учиться, постоянно искать что-то новое и обращаться к другим специалистам, которые достигли каких-то успехов и результатов на своем поприще, своими методами. То есть вот так я скажу. И вот, сказав все это, я хочу сосредоточиться на последних словах апостола Павла в этой 9 главе, словах, которые, в общем-то, разговор о благотворительности заканчиваем. «Молюсь за вас по расположению к вам, за преизбыточествующую в вас благодать Божия, благодарение Богу за неизреченный дар Его». Здесь встает вопрос о тайне. О тайне, которая даже будучи открываемая нам, в нашем сердце, в нашем уме, все же остается непостигаемой, непостижимой до конца. Тайна – это выражено в русском слове «благорасположение». Здесь очень важно понять одну вещь. Никого нельзя заставить себя любить. И никто не может заставить себя любить кого-то. Это невозможно. Любые попытки на этом пути, они, в общем, психику человека ломают и корёжат. И тут столько всяких проблем возникает на этом пути. Расположение человека одного к другому – это тайк. Это неизреченный, да. Вот почему всякая внешняя благотворительность, как бы компетентно мы ей не занимались, как бы усердно мы не вкладывали в нее свою душу, ее полезность всегда относительна с вечной точки зрения. Она может быть безусловной во времени. Она может быть приятной для нас самих. Человек испытывает определенное чувство удовлетворения, даже психологического, когда он кому-то помогает, кому-то что-то дарит. Это хорошо. Но вот Дитрих Бонхёфер в своей «Этике» утверждает однозначно, я с ним не могу не согласиться, что благотворительность – это не ответ на вопрос, как нам стать лучше или как быть хорошими. Ставя вопрос так, мы уходим в сторону от центра, от стержня нашей духовной жизни. Простите, от Иисуса Христа. Есть только одно благо. И благо это открывается нам в Иисусе Христе. Только в Нем благо абсолютно. Вот почему апостол Павел в конечном счете во всех разговорах о том, что и как мы должны делать, приходит к этой фразе. Потому что прав Честертон, преклонение перед жизнью, я имею в виду естественную жизнь, как таковой, плохо тем, что оно забывает о парадоксе мужества. Чтобы сохранить жизнь, не надо над ней трястись. И вот почему Семен Франк в своей удивительной совершенно книге «Духовная основа общества» утверждает, и я с ним абсолютно согласен, что свобода, и вот здесь, в этой благотворительности, свобода с точки зрения Павла, он об этом говорил и в 8 главе, и здесь он это повторяет, она является единственной точкой человеческого бытия, которой возможна непосредственная связь человеческого и божественного внутри нас. Понимаете, вот здесь разрешается вопрос вот этого содержания. И когда, вот повторяю то, что мы сказали вот в самом начале, когда содержание у нас есть, тогда мы знаем, что. Будь это кусок хлеба, или какие-то профессиональные навыки, которые мы пытаемся дать подросткам в тюрьме, или праздник на Новый год, это тоже важно. Вот сейчас мы еще один спектакль будем ставить в Можайской колонии. И это все развивает и помогает. Так вот, во всем этом, вот тут стоит вопрос формы. Формы, которая не отнимала бы у человека свободы. Формы, которая давала ему возможность проявить это благорасположение свободно. Понимаете, и вот иногда вот ты думаешь, наши попытки вот объяснить такие вещи, они иногда, ну скажем так, мешают нам просто передать всю цельность своего представления о том, какой должна быть благотворительность. И здесь апостол Павел очень интересно рассуждает. Он говорит о скупости и о щедрости. И, конечно, речь идет не о щедрости душевной. Я не думаю, вообще говоря, чем старше становишься, тем больше понимаешь, что мысль о том, что мы можем управлять вот так вот всем, что в нашей душе происходит, я не могу с этим согласиться. Любой взрослый человек понимает, что не может он управлять всем, что происходит в его душе. И речь-то ведь идет вот о чем. Когда апостол Павел говорит о щедрости и скупости, он, конечно, имеет в виду щедрость и скупость сердца. Вот почему он утверждает, и с ним трудно не согласиться, что давать – это всегда счастье. И это счастье не может человека огорчать или обременять. Давайте вспомним себя, какую радость мы испытывали, когда вот в недавнее время искали подарки для наших близких, заворачивали в красивую бумагу, клали под елку. Это же счастье, когда у вас есть что дать. И горе, когда дать нечего. Настоящее горе. И вот здесь апостол Павел обращает нас к богатству особенного рода, к неистощимому богатству благодати Бога. То, что мы тут имеем дело, друзья мои, с тем, что является едва ли не центральным во всякого рода благотворительности. Это называется психологией мотивации. И именно мотивация, она, скажем так, очень часто становится проблемой. Бывают иногда вещи, вот я вам честно признаюсь, которые демотивируют человека, который пытается сделать что-то хорошее. Ну, как, допустим, те же яблоки, которые лежат в коридорах детских домов после праздника. Это такой слабый пример. Но все-таки апостол Павел утверждает, что добро должно быть щедрым, а скупость всегда глупа. Давайте вспомним Пушкина с его «Скупым рыцарем». Давайте вспомним Плюшкина, и мы увидим страшную глупость, которая стоит за вот этой скупостью. Как глупо думать о том, что мы можем что-то удержать для себя в своей жизни. Вспомним ту же притчу Христа о человеке, который собрал все свое богатство в амбар и ночью лежал спокойно. Ну, наконец-то у меня все есть, теперь я ни в чем не нуждаюсь. И Бог к нему ночью приходит и говорит: а о душе-то о своей ты подумал? Ведь это-то все ты с собой не возьмешь. И вот мы все с вами знаем фразу «скупой платит дважды», да? И в этом смысле скупость – то есть попытка ограничить свое сердце в этой благотворительности, она всегда служит нам дурную службу. И в этом смысле апостол прав. Одни все раздают и становятся богаче, а другие все копят, становятся беднее. И тут уж нельзя не сказать, нужно это сказать. Мы не должны забывать о том, что мы сеем там вечно, разумно, доброе. Речь идет не о коммунистическом идеале, в котором мы всех накормим и будем, простите, жить в домах с золотыми унитазами. Нет. Такой цели благотворительность христианская никогда перед собой не ставила. У меня есть замечательный друг в Черкасах, Сережа Псерник, который помогает умирающим от рака людям. Его вся задача и всю свою цель он видит. Он, я, говорит, хочу, чтобы люди уходили из этой жизни достойно. Я хочу облегчить их страдания, и не только физически. Потрясающий вообще человек. Вот видите, у него и форма, и содержание того, что он делает, например, отличается от того, что делаю я. Но я постоянно с этим именно конкретным человеком ощущаю какую-то особенную близость в духе. И вообще благодарен Богу за то, что я его знаю. Вот понимаете, что такое настоящая благотворительность? Это когда желание отдать что-то сильнее желание это удержать для себя. А это делает только благодать. Только она на это способна. Давайте прервемся на небольшую паузу, дорогие друзья, буквально на пару минут, чтобы я перевел дыхание. Оставайтесь с нами.
В эфире Радио Теос «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа.
12 января 2021 года, с ума сойти уже, 2021 год. 12:30 в Москве, радио Теос у вас в гостях. Как всегда в это время, по вторникам, с вами Василий Ласочкин. И мы, говоря о духовном сообществе, о жизни этого сообщества, продолжаем разговор о благотворительности. Это уже вторая передача у нас из этой серии. И мы говорим о ее содержании, о ее форме. Говорим о неизреченном даре. О даре благорасположения. О даре, который Бог дает человеку, это, который выражен в желании творить добро. И вот этот дар должен уравновешиваться, конечно, мудростью по поводу того, как его использовать. Мы говорим о форме и содержании. Мы говорим о том, что вот этот неизреченный дар благодати, за который апостол Павел благодарит Бога, конечно же, выражается в том, что желание отдать что-то людям сильнее в нас, чем желание удержать что-то для себя. И тут, мне кажется, мы подходим к моменту, когда все объяснения, они уже становятся бессмысленными, бесполезными, даже иногда вредными. Потому что, в конце концов, этот выбор человеческого сердца всегда остается для нас загадкой. Скажем, только повторимся отчасти, что здесь важно, на что обращает апостол Павел внимание. Во-первых, это отказ от всякого, от любого принуждения. Потому что я уже говорил и много раз говорю на эту тему. Принуждение к добру. Если человек делает доброе что-то по принуждению, оно перестает быть добрым, потому что это насилие. Свобода – величайший дар данный человеку. Да, должны обличаться и скупость, и нежелание творить что-то доброе. Наверное, да. Но нет ни у кого права кого-то конкретно принуждать. Вырванный из рук кусок хлеба или чашка воды – для того, чтобы кого-то другого накормить или напоить благом, такую помощь не делают. Итак, полный отказ от принуждения. Второй вопрос – это, конечно же, разумность благодеяния. Мы же не будем голодающим предлагать осетрину и черную икру, правда? Наверное, там важнее будет хлеб, какие-то очень важные продукты. То есть содержание здесь – разумность важна. Ну и третий момент, на котором апостол Павел сосредотачивает свое внимание, это строгий порядок организации такой помощи. Здесь апостол Павел требует максимальной прозрачности. Он направляет в церкви делегации, вот эти люди, которые собирают, все средства пересчитываются. Затем они как-то тратятся. И перед теми, кто их дал, перед этими поместными церквями, конечно же, отчитывается тот, кто эту помощь собирал и распределял. Вот это оно, кстати, и в сегодняшнюю благотворительную деятельность, вот эта прозрачность перешла. Мы второй год вот подряд, и до этого были у нас гранты, выигрываем, побеждаем в конкурсе президентских грантов. Там довольно строгая отчетность, я вам должен сказать. За все надо отчитываться. И за деньги, которые мы тратим на бензин, и за день, который мы тратим на покупки какого-то оборудования и так далее, и так далее. Поэтому вот эти три момента, они позволяют нам создавать такую форму благотворительности, в которой и разумность есть, и компетентность есть, и щедрость есть. И вместе с тем у людей, которые жертвуют, ведь они все-таки от чего-то отказываются, чтобы кому-то помочь. Не создается ощущение, что кто-то наживается на чужом горе или эксплуатирует чью-то щедрость. Вот этого, конечно, быть не должно, и от этого нас защищает то, о чем говорит апостол Павел. Почему? Потому что, понимаете, вот это служение, как апостол Павел утверждает, оно не только восполняет скудость святых, как он говорит. То есть не только дает другим людям то, чего им не хватает. оно еще и производит во многих благодарность Богу. Вот этот элемент, вот эта часть очень важна для апостола Павла. Он хочет, чтобы люди, получившие помощь от языческих церквей, благодарили Бога, который наделил христиан этой щедростью, желанием отдать, которое побеждает желание что-то для себя удержать. Поэтому повторимся еще раз. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Мы живем во времена, когда очевидное и постигаемое добро, я имею в виду в нравственном, конечно, смысле этого слова, так трудно доказывать. А когда зло очень часто руководит людьми, я смотрю, сейчас вот появился целый рынок некоммерческих организаций. Очень много иногда мутной воды, которой кто-то пытается ловить рыбу, да? Много всего. Очень часто бывают такие вещи, когда нам кажется, что нам подрезают крылья. Но все-таки, смотрите, как ведет себя апостол Павел. Смотрите, что он делает. Мы с вами читали о том, как он хвалил македонские церкви, нищие церкви. Людей, очевидно, там и в социальном, экономическом плане все было очень плохо. Как они отдавали сверх того, что могли. Вы знаете, как у нас в русском языке говорят, последнюю рубаху с себя снимали, да? Посмотрите, как он, что он делает. Он коринфян хвалит перед македонянами. То есть это как мудрый отец, он хвалит своих детей, но хвалит их так, чтобы от этой похвалы не было зла, конфликта и зависти. Он не хвалит их, знаете, как некоторые родители делают, одного ребенка хвалят в присутствии другого, а того ругают в присутствии этого. И знаете, что это порождает? Зависть, ненужные амбиции. И плюс к этому апостол Павел делает очень мудрый шаг. Он хвалит коринфских христиан как бы заочно, еще до того, как они что-то сделали. Он выражает уверенность в том, что они люди щедрые, они способны на этот поступок. И он надеется, что посылаемая им делегация, люди, которые будут собирать эти средства, им не будет стыдно. Потому что апостол Павел так хвалил коринфян. Смотрите, как апостол Павел вот этой речью своей, вот этим посланием упреждает вот в этой мудрости Христовой и возможные проявления скупости, и вполне вероятные проявления неразумности. И вот это... Смотрите, как это вместе с отказом от всякого принуждения какой-то производит эффект. Люди хотят отдать. Потому что Бог никого и никогда не угнетает. Вседержитель, мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Так говорит Елеуй в знаменитой фразе в книге Иова, 37 главе. Никого не угнетает. Он может вдохновить. И вот эта вдохновленность, она становится частью того доброго, что мы пытаемся делать, живя на этой грешной земле. И, конечно же, вот очень важный момент. В фильме «Сталкер» это очень хорошо выражено. Если мы собрались кому-то сделать что-то хорошее, что-то доброе. Знаете, есть люди, которые за каждое движение души и тела требуют немедленной награды. От этого быть вдохновленных благодатью людям не должны. Поэтому ни психологическое, ни идеологическое, ни тем более политическое там, или экономическое давление на дающих оказываться, конечно, не должно. А мы не должны быть, знаете, людьми. У меня был знакомый, который говорит, давай, да, слушай, лет 20 назад говорит, давай займемся помощью наркоманам, сейчас на это деньги дают. И вот, знаете, есть люди такие, занимаются благотворительностью, они напоминают мне мореплавателей, которые ловят попутный ветер. Куда у них приведет, одному Богу известно. И так заниматься благотворительностью нельзя. Здесь нужна и посвященность определенная, и преданность тому делу, которое мы выбрали, потому что верим в то, что мы можем и должны им заниматься. Тому делу, которому расположено наше сердце. Кто-то помогает больным детям, кто-то пожилым людям. Вот Наталья Николаевна Кузнецова, руководитель проекта у нас, у нее целый проект в Костроме, она помогает. Перед самым Новым годом, 30-31, 1,5 тонны продуктов развезли по деревням Костромской области нуждающимся людям. Простые вещи. Мука, сахар, ну, там целый набор продуктов. И, в общем, вот она этим занимается. И вот эта щедрость, конечно, она меня всегда потрясает просто у них. Значит, это всегда чудо, это всегда тайна. Вот почему для нас очень важно, с одной стороны, не жалеть себя, с другой стороны, учиться сострадать другим. А и не менее важно, не жить, знаете, такой в утопии социальной. У нас не получится всех накормить и всем помочь. Но мы должны спросить себя, что я могу сделать в конкретной ситуации для конкретного человека с теми способностями и средствами, которые у меня есть. Об этом Иаков замечательно пишет в своем послании. Если у меня в кармане лежит кусок хлеба, и ко мне подходит бедный, и говорит, я голодный, горе мне, если я не вытащил кусок хлеба из кармана, потому что у меня-то он есть. И прав апостол Павел, когда говорит, что с нас не спросят за то, чего у нас нет. Но, наверное, нам придется дать отчет в том, за то, что и как мы делали с тем, что у нас есть. И давайте будем честными до конца. Все, что у нас есть, дал нам Бог. У нас бы этого никогда не было, если бы не благодать Божия. И ум, и способности, и средства, и здоровье. Все то, что мы так часто считаем почему-то заслуженным, все это нам дал Бог. Вот почему последние слова апостола Павла в этой удивительной 9 главе как будто ставят все точки над «и». Преизбыточествующая в нас благодать Бога. Этот неизреченный дар Его. Потому что благодать всегда, всегда избыточна. А скупость, глупость, они всегда убыточны. Любое желание что-то сохранить для себя. Помните, как манну собирали люди в пустыне? Собрали больше, чем надо, и это все на следующий день испортилось. Поэтому давайте потихонечку будем подходить к концу этой передачи. Благотворительность – это не попытка перераспределить блага на этой земле. Нет, у нас это не получится. Потому что этот мир, в нем невозможна справедливость. Потому что зло живет в каждом человеческом сердце. И вот эта граница, линия, которая отделяет добро от зла, прав служенец, она через каждое сердце проходит. Благодать нам дает возможность совершать что-то доброе. И поэтому я, подводя итог, скажу так. Отказ от благотворительности, он человека ожесточает, он его грабит. Тот, кто не хочет отдавать, грабит в конечном счете себя. Принуждение благотворительности лишает человека самого важного дара – свободы, без которой благо невозможно. Вот почему мы не можем руководствоваться логикой отнять и поделить. И не должны также руководствоваться логикой взять, что можно успеть от жизни для себя. Поэтому здесь речь идет об ответственности. Ответственности особенного рода. Ответственности перед тем, кто дал нам дар. И она каждый раз, она глубоко личная. Мы перед Богом отвечаем за тот неизреченный дар, который он нам дал. В том числе и дар расположенности к кому-то. Кто-то хочет конкретному человеку помочь. Это нельзя объяснить до конца. Поэтому давайте вот в этот год входить с благодарностью за тот дар, который есть, я уверен, у каждого христианина. Дар благодати Божией во Христе. Потому что мы должны понимать, что проходит какой-то особенный фронт, давайте так скажем, линия фронта через каждое человеческое сердце. И вот эта незримая линия фронта, которую мы должны выбирать каждый раз, с какой стороны мы находимся. Эта линия рассекает государство, семьи, и вносит раскол иногда даже в нашу собственную душу. Нам иногда хочется что-то удержать, хотя мы знаем, что надо отдать. Без Бога в этой борьбе нам никогда не победить. Стало быть, будем надеяться и уповать на Его милость, на Его благодать. И помнить, что хорошее, благое дело всегда нуждается в единомышленниках, помощниках, товарищах, соратниках. Слава Богу, я могу сказать, я благодарен Богу за нашу команду. Так она вот сложилась за последние несколько лет очень здорово. Мы учимся друг друга дополнять. И вот поэтому и всю мою команду по радио поздравляю с прошедшим Новым годом, Рождеством. И хочу пожелать вам всем, себе в том числе, дорогие друзья, мудрости, терпения, мужества, потому что все это необходимо тем, кто хочет сегодня кому-то помочь. Будь это больные люди, будь это бедные люди, будь это люди, лишенные чего-то, здоровья, силы. И мы вот выбрали для себя вот такой путь, помогать детям, подросткам, которые нарушили закон, которые находятся в изоляции. Помогать им встать на ноги, определиться с выбором жизненного пути. Я благодарю вас за внимание и хочу пожелать вам всем в этом году, еще раз повторю, терпения, мудрости и мужества. И слава Богу за Его неизреченный дар. Спасибо вам большое. Прощаюсь с вами до следующего вторника. Всего вам доброго. До новых встреч.